Как всегда, начнем маленько с обзора. Ну, в принципе, обзор этой недели я уже делал. Всех поздравляю на будущей неделе с началом Успенского поста. Поста короткого, но строгого по своему, значит, течению. Потому что здесь мы говорили, строгость поста чем-то сравнится с постом, великим постом. Вот, поэтому все маленько готовьтесь, хорошо? И духовно так, и телесно готовьтесь. Запасайте то, что вы будете во время поста тратить, хорошо? Ладно. Так, потом, значит, говорили о трех спасах ваших, с наших, что, значит, уже в понедельник у нас, значит, 14 число, изнесение древ животворящего креста Господня. В воскресенье будет служба такая, которая очень такая нравится мне, когда крест выносят на средину, то есть крест будет выноситься на средину в память о том, что в Константинополе во время этого выносили крест Господень, чтобы вот прекращались различного рода моровые поветрия, заразные болезни, которые были связаны с жарким климатом и с этим именно временем. Также этот день называется «Спас на водах», потому что считается, что в этот день, именно в этот день, князь Владимир крестил Русь когда-то, и даже медовый спас, то есть очищение меда, нового урожая происходит в этот момент, на который был у нас тоже как бы пост. Но это, знаете, как я с пчеловодами говорил, с людьми, которые знают пчеловодство очень давно, они говорят, что на самом деле это очень разумно, что мед вот этот свежий не употребляется, потому что он сейчас вот должен как раз вот быть в том состоянии, в котором он годный. То есть, а там до этого он какой-то незрелый считается, еще он не вызывает такого. Так, ну и, значит, в субботу преображение Господне, второй спас, так называемый яблочный, та же спас называют. То, что до этого времени древесные плоды семечковые мы не употребляем, потому что очень часто люди горячатся, распространяют там это и на другие все там культуры, любые там, и как бы ничего нельзя есть, понимаете, страшное дело. Вот нет, а значит, можно есть только, нельзя семечковые, семечковые, то есть яблоко, грушу обычно по традиции виноград. Вот. И преображение Господне, конечно, это праздник, связанный и с утверждением нашей православной веры, потому что это один из тех дней, который ясно указывает истинность православной веры, то, что гора Фавор, на которой преобразился Господь, она независимо, как вот свидетельствуют очевидцы, независимо от какой бы то ни было погоды, в это время все обязательно покрываются облаком. То есть облако опускается всегда 19-го на преображение. Но что там произошло? Господь показал свой божественный лик. То есть до этого он был скрыт за телесной, значит, вот этой оболочкой, плотью. А здесь, чтобы укрепить своих учеников, он является в виде, какой он, значит, имеет. То есть во всей славе своей, там, лицо его просветилось, как солнце, и одежда его была белая, как свет, пишет нам, значит, евангелист. В это время присутствуют рядом с Господом те ветхозаветные праведники, пророки, которые называются боговидцами, то есть те, которые в Ветхом Завете, в Завете еще сподобились видеть Христа. Один из них пророк Илья, другой пророк Моисей. И то мы знаем, что, значит, невозможно было им увидеть Богу человека, говорится, остаться в живых, это понятно, и поэтому Моисей, как Священное Писание пишет, заднее только увидел Господа, и то, значит, пришлось ему после этого лицо свое закрыть, потому что оно, значит, светилось. Пророк Илья тоже видел Господа в вене, как в гласе хлада тонко, в вене тихого ветра, как говорится, когда он совершенно изнемог, уже находился, кстати, на той же горе Синай, на которой находился пророк Моисей. То есть это боговицы Ветхого Завета, но тут же и новозаветные находятся, значит, боговицы. Это Иоанн, Иаков и Петр, значит, они там находятся. Они видят Господа, и настолько их поражает это видение, что они, значит, там падают чуть ли не замертво. И когда поднимают глаза, то уже не видят этого явления. То есть Господь показывает свою божественную суть. Мы уже, касаясь этого вопроса, когда говорили о Григории Паламе, святителей, там вот касались вопроса отношения, что же это был за свет, или это был нетварный свет, как утверждает православие, или было такое какое-то явление физического порядка, которое Господь как бы показал, что, ну так, знаете, один там представитель, будем говорить, не православие, он сказал, как кино показал просто, чтобы это, чтобы вроде как бы какой-то фокус явил. Нет, это есть энергии божественные, нетварные, посредством которых Господь действует и живет в этом мире, которые принадлежат Богу, так же, как принадлежат руки человеку, допустим, которыми он действует, человек, так и божественная энергия есть божество само, божество, божественная энергия. Ну, этого вопроса мы сейчас затрагивать, может быть, не будем, потому что мы сейчас с вами останавливаемся так вот кратко на истории Церкви и разбираем с вами учения, заблуждения человеческого разума. В прошлый год наш мы много посвятили времени тому, чтобы доказать, что православие является богооткровенной религией, то есть и религия божественного откровения. Основывали это на многих разных доказательствах, много занятий этому посвятили. То есть помните и необычность учения православной церкви о Троице, там, о Боговочеловечении, то есть много таких элементов, которые не были подготовлены ни предыдущими какими-то философскими там мыслями, не были подготовлены никакими другими, значит, религиозными воззрениями народов до этого. То есть это было настолько оригинальное откровение, которое Бог дал, что оно никак не могло изойти из уст вот этих рыбаков, которые в основном стали проповедниками, значит, новой религии, нового завета человека и Бога, значит, нового откровения. То есть вот настолько оригинальные учения о Боге человек, конечно, не мог, он не был подготовлен, чтобы человек мог сам философски дойти до того, что... То есть много времени мы посвятили этому, говоря о том, что именно и доказывали, что апологетикой занимались с вами, доказывали, что никакие языческие системы философские никакой, что не могло подготовить это богооткровение. Но и мы, знаете, с вами все равно сейчас вот через периоды истории проносимся, так вскользь, может быть, я говорю. И вот период мы с вами как-то вот так вот рассмотрели, наверное, до Константина Великого, когда религия стала все-таки христианской, перестала быть вначале гонима, а потом все-таки была признана как бы составляющей государственной такой как бы религии. Ну и когда этот процесс прошел, мы уже с вами останавливались, началась такая появляться очень опасная вещь, опасная для церкви, когда государство вот в какой-то мере пытается слиться, или церковь слиться, значит, с государством. То есть у них совершенно разные задачи, у церкви, у государства разные задачи. Конечно, самым лучшим государственным устройством для существования церкви является монархия православная, но в этих условиях тоже достаточно сложно, и появляются моменты, когда нет, значит, вот единодушия. И вот, значит, прекратились гонения. Во время гонений что там? Там единственная привилегия была у человека только за Христа пострадать во время гонений. То есть мы знаем, что епископы, приходилось им верующих сдерживать, потому что все стремились пострадать за Христа, принять за Него смерть. И поэтому, что не прекратилось вот это рукоположение, то есть иерархия церкви не иссякла, значит, поэтому епископ приходилось тайно вывозить, спасать их всеми доступными способами. И это вызвало такой первый из расколов донатисты. Помните, мы говорили, там епископ Донат был такой, который сказал, африканский он, о том, чтобы, значит, невозможно считать христианами тех, кто во время гонений не пошел на мучения, каким-то образом уклонился от мук. И уже государственные способы подавления этого раскола были применены вот, Константином Великим, равноапостольным. Ну и вот еще самое важное такое, что происходит, что когда церковь становится открытой, как бы, для всех священничество перестает быть гонимы, христиане перестают быть гонимы, то в церковь начинают приходить люди, которые чужие для церкви, понимаете, вот, что чужие в том плане, что они не принимают церковь как богооткровенное, значит, учреждение такое, что это не Богом учрежденное. И не знаю той мысли, о которой Господь сказал, что сожизнь вот церковь мою и ворота его не одолеют, и сказал, что столб и утверждение истинной церкви, и также апостол называет Христа как главой церкви, а вы тело, да? То есть само учение о церкви во многих людях эти было нарушено, и поэтому они входят в церковь и вносят свои мнения, понимаете, мнения, различного рода мнения, которые у них были. То есть они нерешительно отвергают их и принимают истину, они пытаются составить такое и то сохранить, и это принять, понимаете, вот. То есть находятся в таком раздвоенном достаточно сознании. Святитель Игнатий Брянчанинов, он, указывая о двух началах любой ереси, которая вообще появляется потом в христианском мире, он говорит два их. Одно, значит, это иудейское законничество, вот, а с другой стороны, это, значит, языческая философия, то есть греческая, там, другая философия, которая, вот, не принимала тех истин, которые проповедовало христианство. Не принимала того, что проповедовало христианство. И поэтому не в силах, значит, совладать со своим уже устоявшимся мировоззрением, эти люди пытались христианство как-то подтянуть до своего мировоззрения, приспособить его под себя. Понимаете, потому что многие вещи они не понимали разумом. Но знаем, что путь рационализма, путь разума – это не всегда верный путь. А на этом с вами останавливались, когда изучали особенности Александрийской и Антиохийской школ богословских, то есть разные отношения там было. И вот когда люди начинали, значит, рассудком, разумом пытаться постичь Священное Писание, то они, конечно, запутывались. Почему? Потому что апостол предупреждает, говорит, невозможно человеку понять Священное Писание самому собой, то есть самому из себя понять, потому что его писали святые Божьи человеки, руководимые Духом Святым. Одно из самых важных моментов богословия, такого богопознания, святитель Григорий Богослов об этом говорит, когда говорит, о ком нужно говорить с Богом, и когда нужно говорить, вернее, о Боге, и когда нужно говорить о Боге. И святитель Игнатий Брянчанинов, они указывают, что самым важным для богословия, для богопознания служит жизнь, то есть деятельная жизнь, жизнь, которая помогает человеку бороться с страстями, вот, аскетический путь. Он, следование, значит, вот, традиции своей, желание бороться с грехом. Вот это вот является основных и самых важных моментов богословия, то есть очищение сердца. Потому что Господь сказал, значит, блаженны чистые сердцем, они Бога узрят. И поэтому без борьбы с грехом, без борьбы со страстями, все вот эти еретики в основном, ересиархи, как их называют еще, то есть основатели ересей, они во многом в своем количестве отвергали вообще аскетизм как таковой. Они пытались, значит, своим умом это все постичь. А если были великими аскетами, как вот среди них были очень воздержанные люди, то основывали этот свой аскетизм, свое воздержание не на смирение, не на покаяние. Основа была совсем не покаяние у них, то есть желание исправления перед Богом, а была у них гордыня, гордыня по гордости. Некоторые люди, знаете, очень здорово постуют по гордости. Вот. Сам себя вспомню, знаете, как я пост соблюдал раньше здорово, понимаете. Не говорю, что я сейчас стал более смиренным, но, может, более ленивым стал, понимаете, вот, а раньше, значит, вот такие, так, пост прям здорово, там, казалось, вообще здорово соблюдаешь. То есть, вот, мы говорили о корнях, значит, вот, деятельности человека, и гордость в этом случае может принимать любые формы. Об этом предупреждали нас, значит, и проповедники наши духовные, аскеты, они говорили о том, что, знаешь, вот, гордость, если другие страсти ослабевают от подвига, от молитвы, значит, ослабевают другие страсти, то гордость и тщеславие, они даже в добром черпают, значит, для себя. Потому что можно гордиться тем, что ты не гордый, и тщеславиться тем, что ты не тщеславный, правда же, и хвалиться количеством поклонов, которые ты дома совершаешь, или еще каким-то другим способом подменять источник, значит, вот, То есть делать это не ради Бога, не ради смирения, не ради покаяния, а делать это по гордости. И вот когда человек полагал такое начало, или совсем отвергал, значит, в какой-то мере аскетическую жизнь, или был к ней неправильно относился, и пытался богословствовать, то он впадал в состояние, которое святые отцы называют прелесть. Прелесть. То есть это очень страшное состояние, прелесть. Потому что лесть – это обман, а прелесть – это высший обман, то есть, будем говорить, состояние прелести. Человек, находящийся в состоянии прелести, он обманывает не кого-нибудь, а сам себя уже обманывает. Как вот в народе говорится такая поговорка, так врет, что сам себе верит, понимаете, вот так вот уж увлекается, что сам аж себе верит, как он о себе думает высоко. И вот это высокое мнение о себе, оно очень трудно исправляется, понимаете, потому что вот читает человека священное писание, что он что-нибудь делает, ему кажется, вот как он, до него-то никто не догадался, он вот сам вот догадливо оказался, понимаете, вот все люди читали священное писание и не видели очевидных истин, которые он может понимать. То есть ложное мнение о себе, ложное мнение о том месте, которое ты занимаешь в мире. Ложное мнение. Ведь те же всем обидно, понимаете, чувствовать себя. Почему еще вот так вот часто, как говорят, непривлекательно православие для многих людей, для современных особенно людей, что все же напыщенные такие, все там надеются на свой разум, еще на что-нибудь, думают, что сейчас они какие-то там начнут такие вещи исключительные получать. А им приходит, и что православие говорит? Только смирение оно проповедует. А смирение, покаяние, значит, исправление жизни. Говорит тебе не то, что там вот поглаживает тебя, как вот какая-то сектантская, допустим, организация, и говорит тебе, ой, да вы великий, вы уже спасенный. Вы теперь же знаете, вот уже, как один сектант там знакомый нам говорил, у меня мое имя золотыми буквами на небе написано, понимаете? Вот. И я там, значит, вообще, или как я увидел молодых людей в храме, это было года 4 назад, они там странные движения так делали, раскачивались руками, вот так водили. Но там это есть способ такой вхождения в определенное состояние. Новое поколение, это вот секта такая нехаризматическая. Вот, который тут от наркомании как бы лечит рядом с мостом. И вот я это подошел, говорю, ну что вы? Он говорит, вы не знаете, кто это святой, зачем вы его изгоняете из храма? Я говорю, ну у нас в храме-то молится, вот, ну молится спокойно, да и все там. Вот, я говорю, ну... Конечно, ребята, это здорово у вас все там. Не успел прийти, понимаете, вот руки все в наколках еще, и, значит, и уже святой, понимаете, здорово. Прельщает человека, правда же, не успел пойти, сразу видно рост, значит, ступени такие. Вот ты, значит, уже стал служением, 10 человек пришел, ты стал руководителем группы, потом ты стал руководителем группы, потом ты до апостола дорос, понимаете, так и потихоньку, потихоньку, как бы двигайся по этой иерархической цепи. А здесь, значит, у нас что православие-то проповедует? Ты пришел, значит, если ты будешь идти правильным путем, то ты будешь все менее заметным человеком среди людей. Ты будешь менее заметным среди всех. И будешь даже казаться странным человеком. Господь даже об этом предупреждает, говорит, вы будете для этого мира безумными казаться. Еще говорится, значит, если будете хорошими христианами, вас все будут ненавидеть. Не за то, что вы им пакости там будете всякие делать, это не христианство, понимаете, а просто мир свое любит, говорит, а не свое ненавидит, понимаете. Поэтому, значит, вот получается, что путь христианина – это совсем другой путь, не путь какого-то внешнего возрастания, не путь какого-то преуспеяния там и занятия каких-то должностей в иерархической цепочке, это совсем не так, понимаете, это совсем… Это путь глубинный, тайный, очень скрытый, невидимый человеку. Я вот в нашем храме даже помню людей, которые очень вели внимательную духовную жизнь, понимаете, очень внимательную духовную жизнь вели. Почти, значит, не прекращалась молитва Иисуса у них, понимаете. Да. Но с виду, с внешнего виду, это были люди такие, которые, значит, оказались все всем смешными или странными, понимаете. Они не чудачили, нет, ничего, чудак сейчас не допускали. Но... Исповеди у них маленечко другие были, и само такое вот, как сказать, недостаточность какая-то, понимаете, в них недостаточность. А недостаточность, это же что такое? Вот, то, что мир воспринимает как недостаточность, это в принципе простота. Вот. Потому что у нас все такими витиевушками, понимаете, украшается, все какими-то завихрениями, все мы такие там просто не говорим практически, просто не говорим там, вот, а говорим там как-то так вот, все так вот, и говорим там, и когда можно просто сказать. Преподобный Авросий Оптинский говорил, где просто там ангелов создано, а где мудрено, там ни одного, правда же, да? И говорил та же, как что значит жить просто? Идет мать Иликонида, он идет, да идет, прошла, да прошла, правда же, да? Вот, то есть никаких больше ты к ней не прикладывай там впечатлений внешних. То есть жить просто, просто, то есть прямо. Простота имеет, значит, свойство прямоты. А когда человек не живет непростой жизнью, понимаете, а другие все вот находят кого-то, кто по простоте так поступает и старается, ну он кто-то недостаточный, как чудак, правда же, кажется, и все такое. И должен вас, значит, все-таки сказать вам, точнейший свидетель Игнатий Брянчинов нам говорит, что самое главное, что если ты думаешь, что ты не находишься в прелести, ты обязательно в прелести. То есть самое прелестное состояние человека заключается в том, что он думает, что он не в прелести находится, что он имеет правильное мнение о себе. В основном никто не имеет правильного мнения о себе, понимаете, в этом мире. Или мы, значит, Господь скрывает от нас ту глубину нашего грехопадения, что мы собой на самом деле представляем, потому что один из свидетелей наших говорил, что если бы люди увидели себя, какие они есть на самом деле, то они были погублены своей мнительностью, то есть они бы подумали, что нет, мне для меня спасение невозможно, потому что я такой человек, что я вообще никогда не спасусь. Потому что если бы увидели хоть раз себя в действительном своем состоянии, понимаете, да? А с другой стороны, конечно, мы это все прикрываем, все это мы там щелки замазываем, потому что очень страшно, во-первых, это думать, а во-вторых, вот научились просто так скрывать даже от самих себя тех, которые мы есть. Поэтому всякий человек, в принципе, он находится в прелести, понимаете, да? Но кто больше, кто меньше. Пока мы находимся в прелести в отношении себя, это еще не так опасно, понимаете, да? А когда мы находимся в ложном мнении о Боге, в ложном мнении о Боге, то это состояние, вот тот же свидетель Игнатий Брянчинов называл уже богохульство. То есть ты же неправильно думаешь. Если ты неправильно думаешь о Боге, то ты что неправильно? Ты, значит, на него какие-то навязываешь не те вещи, которые у него на самом деле есть. То ты искажаешь его облик, ты неправильно думаешь. То есть ты занимаешься, в принципе, богохульством. Поэтому он называл это богохульство. Как бы это не страшное слово такое казалось, вот, но оно так, оно и есть, понимаете? Вот. И задача христианина, то есть прийти в себя, то есть правильно себя оценить все-таки в жизни своей. И когда нам встречают искушения в жизни, тоже правильно их оценить, что они вскрывают нашу червоточину, понимаете? Что у нас не все так хорошо, как нам кажется. Как вот искушение посылается и обнаруживает нашу гнилость, понимаете? И мы идем снова, чтобы работать над этой гнилостью. Не то, чтобы отчаяться, сказать, а я такой-сякой там, а вот так вот заняться тем, чтобы вот пытаться как-то с этим побороться, у Бога просить помощи. А когда мы, и значит, и, конечно, к Богу надо стараться тоже относиться, вот тоже пытаться как-то познать, кто же такой Господь, понимаете? Не выдумывайте себя, потому что у нас ум такой изощренный, как сказать, но что мы вот, когда встречаем в Священном Писании какие-то вещи, которые для нас непонятны. Непонятны не потому, что мы просто находимся на другом духовном уровне сейчас. Мы не понимаем того, что говорит Господь. Правильно, не понимаем, понимаете? То есть очень часто начинаем пытаться вот, ну как же так, вот все воспитание, наше все там сказывало, говорило о том, что мы все можем понять, все можем объяснить, понимаете? Мы же такие вот и учились где-то еще что-нибудь. И вот так вот вроде как, ну как это все, что написано, я должен понять. Вот. И когда нет истинного понимания, то человек очень часто начинает придумывать какие-то вещи, придумывает вот себе там, пытается объяснить еще что-нибудь там. Знаете, каких только я не встречал мнений относительно Священного Писания, ну даже вот курьезных и смешных, понимаете, подтверждение любых вещей, вот, ну, на взгляд, ну, бывает от непонимания даже славянских текстов. «Отче мой, вынука Господу», понимаете, вот, да? Вот было у одних мнение, что, значит, если вот кто глаза свои ради Бога вырвал, значит, то «выну» – это слово «всегда», значит, «всегда», «отче» – «всегда», «зрелицезрею Господу», вот эти слова. Или, значит, вот Священное Писание, даже вот, ну, псалтырь, в общем, много с псалтырью связано, потому что псалтырь достаточно часто читается в церкви, и там, значит, вот ее слово, люди на слух принимают, и бывает, что составляют мнение. И, или там вот слова такие, ложь, конь во спасение. Вот. То есть, и такое мнение, ну, я просто самые простые, элементарные сейчас мнения разбираю. И такое мнение появлялось, что можно обманывать, если хочешь спастись, понимаете? Вот, то есть, а ложь, это значит, что в переводе, в правильный перевод, если взять, это значит напрасная надежда на коня, что он тебя спасет. Понимаете, ложь, то есть напрасная. Вот. А не совсем то, что надо лгать, чтобы спастись, понимаете? Вот, пошел бы, как начал лгать. Вот. Потому что и много всяких других мнений, и таких, и вот на самом деле абсурдность вот такого понимания, что выдергивает, вот еще чем ересь отличается, она выдергивает куски Священного Писания, чтобы подтвердить свое собственное мнение, понимаете, она составляет как бы из кусков. Если мы встретим сектантов любых на улице, там представителей там различных деструктивных культов и всех прочих, то, знаете, мы у них что найдем? У них мы не найдем полноты отношения к Священному Писанию. Мы найдем у них цитатник. Цитатник, только цитатник. Подобный цитатнику, может быть, и даже партийных каких-то деятелей, типа Мао Цзэдуна, потому что у них только цитат. Они запоминают только цитат. Они только выдержки, которые подтверждают их мнение. И поэтому православный человек, сталкиваясь с ним, достаточно часто вот теряется, потому что ему кажется, что он не знает Священного Писания. Понимаете, он кажется, вот глава там такая, стих такой-то, он ему говорит, помнишь там вот это, он вообще с ума сходит, думает, что значит они-то уж там прям вообще все с Писания чуть не наизусть знают. На самом деле не так. Это как бы они говорят всегда на тему ту, которая им хорошо известна, во-первых. Этой темой пытаются занять только нас, и вот подбор этих фраз, он прям зазубривает, прям они учат. Это только фразы, понимаете. Всякий христианин православный, который Евангелие читал, он духом как-то пытается понять, что же противоречит духу евангельскому, а что ему сопутствует. Не буквы, понимаете, не буквы, чтобы у нас стояло во главу угла, не буквами мы были там, не слов ловителей, а ума искателей, чтобы мы были, понимаете, чтобы мы понимали, что к чему, какое основное направление божественной воли, а не какие-то зацикливались именно на формальных вещах. Поэтому наш подход очень отличный, может быть, в чем-то от, значит, их подхода, он иногда вводит человека в недоумение. Хотя должен вам сказать, вот, что святые отцы, которые писали для нас, святые именно люди, мы говорили учение святых отца, когда затрагивали, то они очень хорошо знали Священное Писание. Многие из них знали наизусть Евангелие, значит, многие все прочее. Потому что мы в их трудах, видите, совсем недавно Библия была разбита на главы, на стихи, она была совсем недавно разбита, понимаете, во времени. А они цитируют Священное Писание настолько досконально и точно, понимаете, вот Кирилл, Иерусалимский, другие, что это показывает о великом знании, понимаете, текста Священного Писания. Нам это, может быть, и не получится у нас с вами, вот, но мы должны в духе знать, что же Господь от нас требует. Не в букве, а в духе, понимаете, да? Вот, и не соревноваться, потому что они гораздо более готовы к этому соревнованию, чем мы с вами, понимаете, да? Вот, ну, а сегодня все-таки вернемся туда, а потом в наше время несколько постараемся. И вот, то есть, империя признала христианство, и приходят люди, которые приходят со своими мнениями. Самое такое, знаете, прелесть мнения, есть такое еще определение, то есть человек какое-то мнение составил, богословское, может, мнение, и он его, значит, пытается каким-то образом проповедовать. То есть он занимается тем, что это мнение пытается донести для других. Что им движет в этом случае? В основном движет, знаете, вот сколько мы посмотрим на ересиархов различного рода, ими движет в основном осознание себя значительной личностью. То есть, что ты вот кто-то, кого-то представляешь. Современные основатели различного рода деструктивных субкультов и сект, они еще более откровенны. Вот организатор такого учения, Дианетика она называется, саентология еще называется, вот Рон Хаббард такой был, вначале он был писателем-фантастом, потом, значит, вот такой придумал себе. Он говорит, если ты хочешь на самом деле быть богатым человеком, придумай свою религию. То есть они еще более так. У него еще такие меркантильные совсем интересы, понимаете, его организации. Это не только себя показать, похвалиться, а еще, значит, денежку получить. Вот. И вот пришли, значит, в церковь, в христианскую церковь, в православную церковь люди в первые века, когда гонения прекратились, те, которые имели свои собственные мнения, свои мнения. То есть не богословские, не общепризнанные мнения христианские, а свои собственные мнения. Им казалось, что они имеют какие-то откровения. Но откровение, смысл откровения в чем состоит? Вот, ну, допустим, божественное откровение, священное писание. Ведь мы посмотрим, если на природу, окружающую нас, да, мы не найдем ни одного лишнего элемента в этой природе, ничего в ней нет лишнего. Понимаете? Есть такое понятие экологическая система. То есть вот там вот замкнутая обычная система, когда полностью самодостаточно живет, существует, значит, там комар там одно делает, его птички поедают, другое, птичка там еще что-нибудь. То есть полностью замкнутая, совершенно целесообразная такая система, в которой нет ничего лишнего. В свое время вот китайцы по своему, значит, многочисленности решили всех воробьев истребить, помните, да? Чем это кончилось, то есть чуть ли не катастрофа произошла. То есть какое-то изъять звено из этой экологической системы, когда оно выходит и выпадает, значит, там нарушается все. Если с этой точки зрения, логики, с этой мы подойдем к Священному Писанию, то что оказывается? То в Священном Писании тоже лишнего ничего нет. И что оказывается? Что все, что было в человечестве, что его ожидает, все заключено в Священном Писании. Начинается, значит, бытие, книга бытия, значит, творение мира, и заканчивается Священное Писание, значит, откровением Иоанна Богослова, значит, о том, чего мы не дожили еще пока, понимаете? Вот. То есть окончание мира. То есть все там, вся полнота. Дело совершения человека уже сделано, спасение человека. То есть ветхозаветные пророки проповедовали, значит, о Спасителе, готовили почву для того, чтобы пришел, значит, Сын Божий. Сын Божий пришел, вочеловечился, стал Богочеловеком, пошел за крест, основал церковь, да? Основал церковь, потом зашел к Отцу своему и дал Утешителя Духа, который действует в церкви благодати своей, значит, вот, и все совершает. То есть все гармонично и все слажено, понимаете, вот есть проповедь, есть приход самого Мессии, значит, Спасителя, а есть дело, которое он совершил, то есть дело спасения. Последующим, значит, апостолы просто подтверждают, рассказывают об этом, как это все есть, и, значит, вот завершается, как бы, вот спасение человека. Что в этом случае можно еще сюда добавить? Ну, логически ничего добавить и сюда и нельзя, понимаете, да? То есть что сюда можно добавить? Какие новые учения? Ничего нельзя, потому что все уже сделано, поэтому все сделано. И поэтому, когда человек говорит, что он имеет какие-то новые откровения, там, Третий Завет, самый Новый Завет, еще что-нибудь, то есть это вызывает большое такое непонимание, а зачем это надо-то вообще? Как у кому-то там что-то бы открыто было вдруг неожиданно. Или человек заявляет, что он имеет какое-то откровение, которое, значит, от апостола было скрыто, апостолам почему-то Господь не сказал, а вот человеку современному, который вообще, знаете, ничего не делает, в принципе, в том направлении, в котором должен делать христианин, он имеет какие-то особые откровения, которые до него никто не имел. Но это я исподволь, так издалека подхожу, ладно? Понятное новое понятие, да, что к Священному Писанию надо относиться аккуратно, пытаться его не перефразировать, не переиначивать, вот, не выдумывать из него что-то, какие-то новые мнения. Во-вторых, если кто-то нам скажет, что я имею какое-то особое откровение от Бога, то надо все-таки вот, просто чисто с точки зрения здравого разума подумать, а зачем же это новое откровение? Правда, какое там, что же такое новое откровение будет? Знаете, как я вот помню, это монах Харитон-то, вот Афанит на Кароле, который подвязается уже 20 там с лишним лет, то есть самую строго аскетическую жизнь ведет, он Тогда ему задавали вопросы о пророчествах, там все прочее. Он сказал, говорит, знаете, вот мы знаем, что пророчество Иоанна Богослова – это божественное откровение. А остальное все, ну, в нем нет никакой необходимости. Нам остается только метание и покаяние, чтобы мы поняли, что он сказал. Правда же, да? Вот. То есть это отношение вот православного человека. И вот в церковь, значит, стали приходить люди, которые были заражены различного рода мнениями, которые у них появились вследствие их духовных поисков даже, может быть. Смотрите, они вот все равно люди же думающие, там люди еще до христианской эпохи, они думали, вот те, которые знали язычество, язычники, допустим, они же понимали недостаточность языческих богов, они понимали, что это что-то не то. То, что у человека же внутри есть, все равно понятие о Боге истинном. Вот они рассматривают эту языческую систему. Мы знаем, многие ведь от язычества пришли потом в христианство, именно изучая недостаточность. Вот Екатерина Великомученица, уж совсем там ее отец оградил от всего, она смотрела на этих идолов, думала, что они сотворили, вот весь этот прекрасный мир, который я вижу, да нет ничего подобного, понимаете, да. Вот. Мученица Христина в таком же положении оказалась, недавно мы ее память вспоминали. То есть она тоже рассматривала небесное, значит, вот это совершенство все. И она поняла, что идолы в той форме, которую ей предлагали, значит, язычники, они не могли этого совершить. И поэтому люди, вот чувство недостаточности этого, они все равно пытались что-то найти. И вот, ведь начинается, там, видите, этот... Очень сильная торговля развивается. Государство Римской империи охватывает огромную территорию. И на этой территории свободно люди двигаются, обмениваются мнением между собой. Они попадают в какие-то другие страны, которые раньше были другими странами. И попадают там в силу необходимости, еще очень знакомятся с новыми философскими системами. И вот перед пришествием Христовым получается такое... Вот такое интересное, значит, вот состояние, что люди, ознакомившись со многими языческими там всякими вещами, они начинают как бы думать о том, что из-за всех этих обломков, отрезков, вот, кусков каких-то, надо составить какое-то что-то универсальное, которое будет иметь элементы все, здравые элементы всех религий. И все это они составят в общую кучу, соберут, и тогда они общую картину мира. То есть это будет на самом деле что-то божественное, что-то такое великое. Но они одного не учли, понимаете, что с этой точки зрения, кто там будет отслеживать, что хорошо, что плохо. Ведь о себе-то рассказать только Бог может, это же откровение должно быть, правда же? А если мы будем пытаться составить образ Божий, значит, с помощью кусков, которые нам нравятся, то мы уподобимся кому? Опять китайцам, понимаете, там вот я читал о них, очень интересно. Там, когда какой-то родственник умирал у них, они собирались так все вместе и решали, что надо написать его портрет. Вот. Ну, портрет там такой был. И каждый из них имел, значит, возможность такой высказать, какой бы у него нос должен был быть, понимаете? Не тот, который соответствовал действительности, а тот, который бы хотелось, понимаете? Или глаза какие у него быть должны были. И они составляли такой портрет, который бы, конечно, если бы вместе с покойным сравнить, он бы ничего общего с ним не имел, понимаете? Потому что там украшали друг друга и всяко там вот. Был он, допустим, маленький такой. Маленький там, допустим, и лысый. А его рисовали большим и кудрявым, понимаете, или еще что-то. То есть, какой им хотелось видеть, как он как бы так вот нравился, который вот. И поэтому Бога, который нам нравится, понимаете, он нам и такой нравится, слава Богу, Христос. А вот решили создать вот эти люди. И появилась система, которая называется гностическая система. То есть, гнозис, это значит знание. Гнозис, то есть, знающие люди собрались. И они вот решили вот таким образом пойти. Ну, конкретных основателей очень трудно найти, потому что каждый из них свою систему проповедовал. Понимаете, вот сам вот собирал куски, какие ему были известны, из него создавал, кажется, как же пузырь надувал такой свой, понимаете, казалось, что это вот картина мира. Но общие элементы у них у всех есть. Они все берут начало в языческой философии. Если мы вот гностицизм, значит, манихеизм, то другие, ну, я вам не буду голову забивать, много ересей существовало, мы много найдем элементов похожих. И мы самый главный в нем, о котором мы с вами уже говорили, когда говорили о исключительности христианства, в прошлом году занимались, о том, что мир, материя, полностью противопоставлен божественному. Понимаете, вот. То есть есть сущий, то есть он, и есть, значит, бессущественный, то есть материя, вот этот мир, вот. Мы о нем много говорили. Не скучно? Нет, ничего вам. Или это... Может, что-то я куда-то углубился с ним. Ну и вот, значит, есть, значит, вот там божественное, есть материя. И они враждебны друг другу, понимаете, они не могут с друг другом никак быть. Потому что, ну что такое материя, понимаете? Вот мы когда о воплощении Сына Божьего говорили, что вот именно вот этот принцип, и Филон Александрийский, и многие другие, они не приняли. То есть они никогда не воплощение Сына Божьего, они не смогут поверить, понимаете, что-то что спуститься, чтобы, значит, материально на себя принять, да, ну. О чем вы говорите? И они придумали интересную такую штуку. Понимаете, вот гностики все-таки умные такие, разумные люди-то. И они вот начали думать, они придумали себе такую вещь. Но она происходила, значит, из системы Аристотеля, Платона, там, Пифагор тоже над этим думал. Они вначале, значит, вот просто как бы это механический закон, который действует над всем миром. То есть это не личность, ни в коем случае не личность, понимаете, это нет, это что-то такое, которое, ну, мы как к Богу обращаемся, ты, правда же, личное отношение, а это какой-то там, знаете, вот чисто механическая какая-то форма, которая действует в этом мире. Потом они придумали еще такую штуку. То есть вот есть Бог такой, не Бог, но ну как там у них высшее нечто, начало, высшее начало. И из него могут происходить такие эманации, называются, проистечения. То, что так через край перелилось, понимаете, вот как просто буду говорить, что-то крышку сорвало, будем говорить, и полилось сюда в мир. И вот эти вещи, которые, значит, существа более, они назвали эоны. Вот, то есть как бы вот эти эманации, которые вытекают. И самый нижний упал, который сюда на землю, да, он смешался вот это, ну как, можно сравнить, знаете, вот, как... Как дождь падает и смешивается с пылью, понимаете, вот и получается такой, как эта форма. И вот он упал, значит, сюда, бедный, и вот его назвали, потом кто как, Демурк, там всяко назвали, нет. И вот он, значит, в этом мире пребывает, и от этого начинается творение мира, то есть приходит в мир, вот этот хаос начинает упорядоваться, все там начинает преобразовываться от того, что вот это случайно сюда это все упало, понимаете, высшее начало, то есть вот эта энергия, или как ее сказать, или там высший разум, или логос, или огонь, там, ну как там по-разному они называют, и стойки, и все прочее. То есть вот это вот начало давать жизнь. И там разные, я не буду на этом оставляться, чтобы вам голову не запутывать, ладно, разные взгляды на этот случай есть, но самое важное не это, понимаете, самое важное в их системе то, что надо вот это самое, вот то, что сюда пролилось, освободить. Понимаете, освободить, то есть освободить его и выпустить туда, это и есть спасение, вот по их пониманию, вернуть, понимаете, то, что есть. Для этого разными способами они пытались это сделать, но коль плоть, значит, и тело, это темница души, то что надо ее сделать? Ее надо истребить каким-то образом, связь эту порвать ее или аскетизмом, то есть воздержанием очень сильным, потому что там изнеможить плоть, прям вообще, чтобы она дух все-таки отдала, понимаете, ну, взял там, допустим, ту же самую мокрую каплю на сковородку бросил, да, и ее там это, маленько подогрел, и как бы водичка отошла, правда же, да, то есть прижарил ее маленько, вот, сделал, вот. И другой способ, особенно вот в манихесте, там распространенно было это. То есть там другой способ можно. Или, значит, хоть что выбирай. Или ты сильно воздерживайся, там аскетизмом занимайся. Или это наоборот, значит, занимайся, во все тяжкие пустись, понимаете, вот там. Все там, объедайся там, значит, отпивайся там, что угодно. Плоть изнеможет, понимаете, в этом всем там вот. И вот. И после очередного запоя она дух отдаст, понимаете, вот, вот. То есть можно считать, что таким образом ты тоже, ну я, простите, утрирую специально так, упрощаю, то есть после очередного какого-то там это гульбища, то есть тоже может плоть настолько изнемочь, что вдруг раз, и значит, что-то с тобой произойдет, ты отделись.